говорит Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм, Власов в плену иллюзий и проблемы турецких рабочих в Чечне. Во всем этом в сегодняшнем выпуске программы у микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в эфире продолжение исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм. Глава 11. В плену иллюзий». Часть 2.
В феврале 43-го года в Даббендорфе, близ Берлина, начал действовать отдел восточной пропаганды особого назначения, на базе которого впоследствии была сформирована русская освободительная армия генерала Власова. В конце февраля Власов отправился в Смоленск. Эту поездку подробно описал в своем отчете сопровождавший Власова подполковник Владимир Шубут. До войны сотрудник немецкого военного атташата в Москве, а в 43-м офицер разведки и контрразведки при Толовом районе группы армий «Центр». Этот документ нашел в архиве и перевел мой собеседник, исследователь из Мюнхена Игорь Петров.
Собрание гражданских лиц в Смоленске проводилось в сохранившемся театральном зале, который, по мнению тамошних жителей, нельзя было считать идеальным местом для праздничного мероприятия. Плохое освещение, холод, никакого оформления. Публика большей частью состояла из круга бывших, прежде богатые и образованные люди, которые и так нам уже симпатизировали. И крестьянское население было представлено, но не так, чтобы можно было сказать, что они спешили сюда даже из далекого далека. Зал был заполнен примерно наполовину, в нем было 70-80 человек. Тем не менее, настроение, выразившееся в внимательнейшем, в абсолютной тишине прослушивании доклада и множестве спонтанных аплодисментов, было поразительным. Здесь надо отметить, что Власов очень умело следовал данным ему указаниям и оставался в предписанных границах даже тогда, когда его прерывали возгласы с мест о самоуправлении как знаки немецкого расположения. Его речь завершилась требованием делать все возможное для успеха немецкого оружия. То есть хороший урожай, сдача всего зерна, без которого можно обойтись, и прочих сельскохозяйственных продуктов. Борьба с партизанами или поддержка союзнических немецких войск в этой борьбе. Доклад увенчался бурной овацией.
Игорь, что за люди окружали Власова? Кто работал в его штабе? Приспособленцы, люди морально сломленные, отчаявшиеся или искренние приверженцы идеи третьей силы? Были ли у них разногласия? Какое место в окружении Власова занимали идеологи Народно-трудового союза?
В архиве Юргена Торвальда я нашел отчет некоего лейтенанта Брагина, курсанта самого первого учебного курса в Даббендорфе от марта 43-го. Он рассказывает, что в первый день после прибытия лагерь еще окружала колючая проволока, но на следующий день она исчезла. Расписание занятий курса было примерно таким: 6 утра подъем, зарядка, умывание, завтрак, с 8 до 11 теоретические занятия, политика и пропаганда, с 11 до 12 строевая подготовка, с 12 до 15 обед, отдых. Потом снова теоретические занятия, 2 часа, ужин, свободное время, 10:30, вечерняя поверка и отбой. Брагин жалуется, что на политзанятиях не рассказывалось ничего свыше того, что они уже знали из брошюр, что такое национал-социализм, большевизм и еврейство. Лекторы были хорошими, а вот темы лекции не очень. Дальше он критикует отдельные занятия, порядки в лагере и заключает: курс был плох, но сама Германия хороша. Сначала руководителем курса был генерал Благовещенский, замом по учебной части генерал Трухин. Впоследствии он сам возглавил курсы. И вот Трухин вместе с еще десятком человек прибыли в конце марта из лагеря Восточного министерства в Устрау. И это как раз ответ на вопрос про НТС, потому что в Устрау, мы уже говорили об этом в главе про НТС, был вотчиной солидаристов. Соответственно, Трухин привез с собой Зайцева и Штефанова, которые стали в Даббендорфе старшими преподавателями и отвечали за идеологические вопросы. А они к тому времени уже были убежденными НТСовцами. Зайцев, ну, он же Артемов, вообще одна из центральных персон в истории НТС. Сам Зайцев пишет в воспоминаниях, что инициатором этой идеологической инъекции был сам Милетий Зыков, по мнению которого в Даббендорфе не хватало интеллектуальных ресурсов. Но, со слов Михаила Самыгина, существенную роль в идеологических вопросах солидаристы стали играть уже позже, после ухода Зыкова в тень, потом его исчезновения. А в первой половине 43-го года Зыков был в фаворе, именно он играл в Даббендорфе первую скрипку. Дюрксен описывает его как человека с диктаторскими замашками, ну, что-то в духе: есть два мнения, мое и неправильное. Редакции «Зари» он правил авторитарно, чем, естественно, очень быстро нажил себе много врагов. Впрочем, авторитаризм не мешал Зыкову провозглашать себя социал-демократом. С другой стороны, тот же Дюрксен отмечает, с Германом Ахминовым, взгляды которого были ближе к монархическим, Зыков вполне ладил. Тут еще надо упомянуть, что в Дабендорфе была подпольная антифашистская ячейка, руководитель которой полковник Бушманов, некоторые члены ячейки также были в июне 43-го арестованы. Что касается общей характеристики служащих курсантов Дабендорфа, мне кажется, как раз в этот период среди них было меньше приспособленцев, меньше, чем в начальный период, больше тех, кем двигали идеологические и политические мотивы, кто действительно поверил, что с руководством Рейха возможен не только пропагандистский, но и политический союз. Но это не отменяет того факта, что ожидания их оказались эфемерными, а служба у противника реальной.
После Смоленска Власов посетил северный участок фронта. Игорь, расскажите об этой поездке.
Поездку в Псков легко отслеживать по газете «За Родину», которая ее активно освещала. Власов последовательно побывал в Пскове, в Стругах Красных, в Луге, в Гатчине. И везде, со слов журналистов, его встречали восторженно. Вот для примера просто приведу отрывок из последнего репортажа. Население Гатчины с нетерпением ожидало генерала Власова. В театре, украшенном свежей зеленью, не было ни одного свободного места. Появление генерала вызвало бурные овации. В своей речи генерал Власов указал слушателям на необходимость вести совместно с германскими вооруженными силами и русской освободительной армией беспощадную борьбу против большевизма. Генерал Власов подчеркнул, что большевизм обманул русский народ, надеявшийся добиться путем революции свободы, и что в настоящий момент русским народом управляют жиды. Бурные аплодисменты, которыми был встречен призыв генерала Власова встать как один человек на борьбу против жидобольшевизма и добиться таким путем скорейшего окончания войны, явно доказали, что обращение Власова нашло живейший отклик среди русского населения. И тут происходит во время этой поездки некий конфуз. Во время одного из приемов в штабе немецкой армии Власов, якобы благодаря хозяев за гостеприимство, говорит, что вскоре надеется отплатить тем же и принять их в Москве. Так рассказывает эту историю сопровождавший Власова Деллингсхаузен. Дюрксен рассказывает ее немного иначе, мол, эта история имела место в Гатчине, и Власов якобы при этом смотрел в сторону Ленинграда. И дальше Дюрксен говорит, что СД немедленно направила в Берлин соответствующий отчет, и якобы Гитлеру было сразу же доложено нечто в духе, что вот дошло уже до того, что большевистский генерал-перебежчик настолько обнаглел, что приглашает немецких генералов к себе в гости, строит из себя товарища по оружию.
Между тем, немецкие войска потерпели поражение в двух крупнейших битвах Второй мировой войны – Сталинградской и при Эль-Аламейне в Северной Африке. На фоне этих событий деятельность Власова выглядит мышиной вознёй. Игорь, какой был толк от этих его поездок? Какое впечатление они произвели на кураторов Власова в Берлине? Как отразились на перспективах движения?
Ну, возьму вот на себя смелость утверждать, что высказывания Власова, какими бы они смелыми ни были, для руководства Рейха были в лучшем случае поводом, но никак не причиной каких-то действий. Тем более далеко не все в вермахте симпатизировали идее добровольческого движения, доносы шли постоянно, до поездки в Псков тоже. Решающей тут была сама установка Гитлера, который был принципиально против организации крупных ненемецких военных соединений в составе вермахта. Он постоянно вспоминал историю польских легионов во время Первой мировой войны. Они сначала воевали на австрийской стороне, потом были переданы немцам, но отказались присягать кайзеру и в итоге стали основой будущей армии уже независимой Польши. И вот 19 мая 43-го года к фюреру прибывает гауляйтер Украины Кох и министр восточных территорий Розенберг, который к этому времени находится в затяжном клинче. Гитлер при этом однозначно занимает сторону Коха. Он говорит, к примеру, весь исторический опыт учит нас, что нельзя рассматривать покоренные народы в качестве союзников. Далее, вследствие крайне суровых требований, которые мы принуждены выставить Украине, мы не можем ожидать, что найдутся еще украинские солдаты, готовые за нас умирать. И заканчивает, наконец, чуть ли не афоризмом. Нельзя использовать представителей чужих народов в качестве советчиков. Если они выступят против своего народа, они бесхарактерны. Если они выступят за свой народ, они опасны. Речь тут шла об Украине, но к русским классову это тоже относится напрямую. Розенберг это прекрасно понимает. При этом Розенберг-то сам занимает скорее позицию и нашим, и вашим, в отличие от армии, которая просто требует срочно задействовать Власова в связи также с событиями военными, о которых вы упомянули. Отто Бройтигам вспоминает о заседании 28 мая, в котором принимала участие участие несколько человек из Восточного министерства и около 20 представителей вермахта. И последние буквально заявили, что если возможности Власова не будут использованы прямо сейчас, то война будет проиграна. Во время соседания, однако, Бройтега зовут к телефону и сообщают, что по слухам Гитлер высказывается о власовской акции крайне пренебрежительно, поэтому, что бы ни требовали военные, ничего предпринимать не следует. И дальше бюрократическая волокита, 2 недели заинтересованные лица пытаются решить, кто же все-таки пойдет снова убеждать Гитлера. Уже обжегшийся Рузенберг требует предварительного согласия Йодля. И, наконец, все заканчивается не начавшись. Приходит телеграмма Кейтеля, который запрещает от имени Гитлера любое задействование Власова на оккупированных территориях. Протокол совещания в Берхофе, предшествовавший этой телеграмме, опубликован. Вот цитата из него. «Гитлер, мы можем вести нашу пропаганду на той стороне, как нам угодно. Там можно все. Но здесь нам нужна ясность. Мы не должны скатываться к тому, что было уже раз в 16-м году. Этого не должно случиться. Мы не можем поручить эти части некому лицу, который их заберет в руки и скажет, сегодня мы идем вместе, а завтра нет. Тогда мы можем в определенный момент оказаться перед фактом чего-то вроде забастовки. Это распространится по всему фронту, они окажутся организованными и начнут нас шантажировать». Кейтель отвечает, «Я могу только доложить, что Власов уже отозван. Его больше нет на фронте. Всякая пропагандистская деятельность на фронте, его собственная пропаганда, ему запрещены. Нам надо было решить только одно, хотим ли мы в нашей пропаганде дальше пользоваться лозунгами так называемой освободительной армии. Гитлер, да». Там можно все допустить. И после этого, хотя какие-то рефлекторные движения еще происходили, к примеру, в июле 43-го Власов ездил в Вену, Малышкин ездил в Париж, фактически на этом вопрос был закрыт. Власову осталось лишь сидеть в своем новом доме в Далеме, куда он переехал, играть в преферанс и передвигать флажки на чужой карте.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Турецкие строительные компании стали генеральными подрядчиками почти всех помпезных чеченских строек. На различных объектах в Грозном были заняты около 6 тысяч турецких рабочих и около 200 инженеров из Турции. Амбициозный проект небоскребов под названием «Грозный Сити» курировал лично президент Чечни Рамзан Кадыров. Об итогах генеральной стройки рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Кадыров лично контролировал стройку, здоровался за руку с турецким руководством. Однако в августе прошлого года начались проблемы с финансированием. Турки не успевали со сроками реконструкции проспекта Ахмата Кадырова, который должны были сдавать 23 августа, в день рождения отца нынешнего главы республики. Был создан чрезвычайный штаб по ускорению строительных работ, однако к сроку проспект все равно не был готов. Много времени занимала облицовка всех зданий натуральным камнем. После этого финансирование сошло на нет. Турецкие объекты были заморожены, руководство турецких компаний покинуло чеченские стройки. Однако в Грозном по-прежнему оставались около 5000 турецких рабочих. Гастарбайтеры требовали выплатить зарплату, которую, по их словам, они перестали получать с лета прошлого года. Чтобы утрясти ситуацию, а точнее заставить рабочих замолчать, местные власти решили их депортировать. Вот что говорит вернувшийся на родину Мехмед.
Большую часть рабочих насильно отправили самолетами на родину. Узбеков и азербайджанцев вывезли на автобусах до Дагестана и оставили там на произвол судьбы. Мы работали без праздников и выходных. Объекты сдали, правительство стало винить руководителей наших фирм, а те, в свою очередь, правительство Чечни. А мы, простые рабочие, остались крайними. Говорят, что руководитель компании бежал вместе с нашей зарплатой.
Впрочем, часть задолженности по зарплате чеченские власти все же погасили. Газета «Милет» сообщила о том, что $1.5 миллиона были выплачены из гонорара американской актрисы Хилари Суонг, которая побывала в Чечне в сентябре минувшего года на праздновании дня рождения Кадырова в числе нескольких знаменитостей. Как утверждала газета, актриса отказалась от своего гонорара в пользу обманутых турецких строителей после того, как правозащитные организации обвинили знаменитости в поддержке правительства в Чечне, которое проводит внесудебные казни, убивает и похищает людей. Те, кому не досталось от гонорара актрисы, были вынуждены остаться в Чечне. Рабочие компании «Пентастрой» организовали митинги протеста у резиденции Кадырова и обратились к российским властям и президенту Дмитрию Медведеву. После этого к рабочим приставили вооруженную охрану и, по их словам, запретили свободно передвигаться по городу. Об этом они рассказали в видеообращении к властям.
Около 400 граждан Турции, которые работали на чеченских стройках, находятся в республике в качестве заложников. Нас силой удерживают на стройке, к нам приставлена вооруженная охрана. Мы не можем выйти за общежитие, не можем купить пачку сигарет. Нам говорят, что изобьют дубинками, что будет только хуже. Мы написали письмо президенту Турции Абдуле Гюлю. Мы просим нам помочь. Мы приехали сюда, чтобы заработать на кусок хлеба, но остались ни с чем.
Наиболее пострадавшим оказался владелец строительной фирмы «Бора Иншаат» 35-летний Альпер Сури, получивший из рук Рамзана Кадырова медаль «Заслуженный строитель Чечни». Сури утверждал, что, будучи лично знаком с президентом Чечни, доверял ему и вложил в бизнес десятки миллионов долларов. Вот что он заявил в интервью турецкому телеканалу CNN.
«Я инвестировал в строительство более 30 миллионов долларов. На свои личные средства построил несколько заводов. Мне задолжали многие организации Грозного, в том числе мэрия, дирекция аэропорта. Не оплачены были другие проекты. Часть денег в счет заработной платы перечислили через фонд Ахмата Кадырова. Я был близоруким. Я поверил чеченским властям, но меня просто обокрали. Моя фирма разорена, и я намерен написать письмо президенту Путину. Я буду также обращаться в прокуратуру и требовать возмещения убытков».
Это редкое заявление прессе. Причем перевод президенту Путину дословный. В основном руководители турецких компаний отказываются давать интервью турецким средствам информации. Однако в прессе уже появились сообщения о том, что чеченцы просто кинули турок, и во всем придется разбираться следственным органам. Сложившаяся ситуация еще больше испортила репутацию Кадырова в Турции. Отношения чеченского президента с официальной Анкарой и так оставляли желать лучшего. В 2010 году Кадыров прибыл в Турцию в составе делегации России вместе с Дмитрием Медведевым. Этот факт вызвал протест многих турецких мусульман. Представители молодежных религиозных организаций провели акции протеста против того, что правительство позволило Кадырову вступить на территорию Турции. Президента Чечни называют в турецких средствах информации русской куклой. Чтобы изменить имидж, некоторые турецкие журналисты пытаются организовать рекламную кампанию Кадырову, рассказывая истории о мире и процветании в Чечне. По некоторым данным, Кадыров тратит на эти цели огромные суммы. Независимый журналист Берк Аркан утверждает, что в турецких медиа организована серия проплаченных передач о духовном и экономическом возрождении Чечни под руководством Рамзана Кадырова. В качестве примера приводит не в меру восторженный репортаж турецкого журналиста Сейфулаха Тюрксоя с улиц Грозного, прошедший в эфире одного из турецких телеканалов.
День ото дня Чеченская республика застраивается многоэтажными зданиями, затягиваются послевоенные раны, угнетенный чеченский народ радуется воцарившемуся спокойствию, единству и сплоченности. Нужно быть слепым, чтобы не заметить, какие усилия прилагает президент Чечни на благо материального и духовного развития республики. На сегодняшний день проблемы с террором практически разрешены. Сегодня Грозный становится центром торговли для всего Кавказа, и это большое преимущество для нас. Потому что есть президент, который любит нас, любит турок, который распахнул для нас двери своей республики. Чеченская республика является своего рода мостом между Турцией и Россией. Рамзан Кадыров – лидер, который любит Турцию и восхищается Османской империей.
Одним из главных остается вопрос о нахождении чеченских беженцев в Турции. В Турции, по разным данным, проживают от 2 до 3 тысяч чеченцев, покинувших республику во время российско-чеченских войн. Беженцев поселили в Стамбуле, приспособив для этих целей заброшенную мечеть и здание бывшего трамвайного парка в зажиточном стамбульском районе Фенербахче. Власти обещали со временем работу, детские пособия, вид на жительство, кимлик, удостоверение личности, которое позволит свободно передвигаться на территории республики. Чеченцы опасаются общаться с незнакомыми людьми, живут довольно закрыто. На условиях анонимности 40-летний житель лагеря рассказывает о своей жизни в Турции.
Это практически не приспособленный для проживания беженцев лагерь. Это тонкие стены, где-то, если взять квадрат, там 4 на 4, и в этих условиях живут люди. То есть они 3 года прожили без света, без воды, и вот последний год им пустили воду, дали свет. И люди в этом лагере даже начали в свое время там забастовки устраивать, лозунги вешать, без документов, без икамента, турецкий это временный паспорт, который выдается, на работу не берут. У самой Турции большие проблемы. Безработица большая. И здесь конкуренция для чеченцев практически невозможна. То есть конкурировать с этими людьми. Вы остаетесь без работы. Они, чеченские беженцы, держат вот в таком подвешенном состоянии. Практически ни одна гуманитарная организация не помогает беженцам. Тот, кто здесь приносит помощь, эти люди практически, которые даже сами нуждаются иногда в помощи. Это простые турецкие граждане. Приходят, приносят помощь. Практически эти лагеря остаются 2-3 месяца без питания. Это 2 месяца, которые ждут чеченские беженцы. Это Курбан-Байрам, когда там режут барана, то вот тогда они приносят мясо. И второе, это Рамазан, праздник. Вот тогда тоже они вспоминают, что в Турции есть чеченские беженцы, и вот им надо что-то дать. Это практически мы хорошо это уже поняли здесь.
На волне интереса Запада к чеченской проблеме многие успели выехать в Европу. Оставшиеся в Турции долго надеялись получить вид на жительство и гражданство. Однако турецкие власти предпочли о беженцах просто забыть. В середине 90-х турки осуждали захватническую, по их словам, политику России и помогали тем, кто скрывался от российских властей. Однако сегодня ситуация изменилась, говорит мне чеченец Мехмет. Турция наращивает торговые обороты с Россией. Половину стамбульских квартир отапливается российским газом. Поэтому туркам невыгодно видеть Россию среди своих врагов. Проживающим в Турции чеченцам до сих пор не присвоен статус беженцев. Турецкие власти называют их гостями. У них нет гражданства и вида на жительство. Их дети не могут посещать школы, получать дипломы, изучать турецкий язык. Кадыров обещает оказать материальную помощь и помочь им вернуться домой. Для этого, однако, по словам президента Чечни, необходимо отделить лояльных к власти людей от тех, кто совершал тяжкие преступления и пытается вести подрывную деятельность против республики. Беженцы обещаниям президента Чечни не верят и боятся возвращаться домой.
О подробностях жизни чеченских беженцев и громких расследованиях убийств чеченцев в Стамбуле наш корреспондент Елена Солнцева расскажет в одном из ближайших выпусков программы. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго, счастливо!
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Пресненский суд Москвы отменил административный арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, заменив его штрафом в 1000 рублей. Таким образом, была удовлетворена жалоба оппозиционера на принятое в четверг решение мирового участка этого же суда, приговорившего его к 10 суткам заключения по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Тверской суд Москвы в пятницу заключил под арест до 24 апреля Екатерину Самуцевич, третью предполагаемую участницу группы «Пусси Райт», обвиненную в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Она своей вины не признает. В Татарстане возбуждено еще одно уголовное дело по факту насилия над задержанным в отделе полиции «Дальний» в Казани, где ранее был замучен Сергей Назаров. Сегодня же МВД сообщили, что отделение «Дальний» расформировано, весь личный состав выведен за штат. Европейский суд по правам человека указал властям Украины на необходимость адекватного лечения бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в соответствующем учреждении. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг резкой критике Соединенные Штаты, заявив, что они не сотрудничают с афганскими властями при расследовании недавней трагедии в провинции Кандагар, где американский военнослужащий застрелил 16 афганцев. Министр обороны США Леон Панетта, совершающий турне по странам Азии Ближнего Востока заявил о единстве международного сообщества в стремлении не допустить того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан призвал страны-члены Совета Безопасности ООН преодолеть разногласия и выработать единую позицию по отношению к кризису в Сирии. Правительство Германии призвало Белоруссию не применять смертную казнь к двум осужденным по обвинению в организации взрыва в Минском метро в апреле прошлого года. Соединенные Штаты пригрозили Пхеньяну прекратить продовольственную помощь в случае, если КНДР выведет в следующем месяце на орбиту спутник, используя для этого ракету дальнего радиуса действия, способную нести ядерный боезаряд. Знаменитый американский актер Джордж Клуни в пятницу был задержан в ходе акции у посольства Судана в Вашингтоне.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. После выборов. Намерено ли правительство России вернуться к теме приватизации 90-х? Европейский Союз обрекает «Газпром» на конкуренцию. Неизбежно ли в России повышение пенсионного возраста? Стресс-тесты крупнейших банков Соединенных Штатов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Министерство экономического развития России не занимается расчетами налога на нечестную приватизацию, введение которого глава правительства Владимир Путин обсуждал с представителями российского бизнеса примерно за месяц до президентских выборов. Как сообщила министр Эльвира Набиуллина, никаких поручений на эту тему ее подчиненные не получали. Подготовку таких решений отрицают и представители других профильных ведомств, в частности, Министерства финансов. Иначе говоря, на сегодня Счетная палата России подтвердила свои намерения вернуться к теме массовой распродажи государственного имущества, проведенного в 90-х годах минувшего века. Ранее ее председатель Сергей Степашин говорил, что аудиторы палаты готовы не только рассчитать величину этого платежа, но и в целом провести переоценку первой волны приватизации. Однако их услуги, по мнению экспертов, вряд ли потребуются, поскольку после президентских выборов о введении такого платежа власти больше и не вспомнят. Нужно ли сегодня возвращаться к теме массовой приватизации? Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
На мой взгляд, все-таки необходимо. Невозможно не обращать внимания на следующие факты. Уровень доверия у нас к крупному бизнесу, в особенности, у населения крайне низкий. В конце прошлого года только 16% населения доверяет крупному бизнесу. Это в разы меньше, чем в развитых странах. А почему в том числе такой низкий уровень доверия? Ну, потому что люди пока еще не забыли, и я думаю, не скоро забудут, что приватизация, она у нас была не просто нечестная, она была грязной и справедливой.
Президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев согласен, что в российском обществе до сих пор сохраняется ощущение несправедливости приватизации, проведенной властями страны. Однако он сомневается в целесообразности пересмотра ее итогов.
Насколько в практических решениях можно следовать общественным настроениям, даже если это настроение большей части населения. Ну, например, известно, что у нас значительная, не знаю, больше или нет, часть населения не любит кавказцев, не любит евреев, не любит представителей сексуальных меньшинств. Ну вот что, должны теперь все эти три категории из страны выселять или облагать каким-то дополнительным налогом? Наверное, все-таки надо исходить из того, были ли при приватизации нарушены действовавшие тогда законодательные нормативные нормы. Если да, значит, безусловно, можно ставить вопрос о том, чтобы итоги приватизации были пересмотрены по тем объектам, где законодательство было нарушено или там не полностью соблюдено. Если нет, тогда, в общем, это некое, ну, достаточно волюнтаристское решение.
Впрочем, как считают эксперты, изменить отношение населения к массовой распродаже государственного имущества введением каких-либо разовых платежей властям страны не удастся. Игорь Николаев, например, советует учитывать, что после приватизации 90-х годов были и другие, не менее сомнительные сделки.
Вот так вот просто разовый взнос на тех, кто участвовал в приватизации 90-х годов, ввести и закрыть тему не получится. По ряду причин, по-моему, главное состоит в том, что, к большому сожалению, у нас эпоха нечестной приватизации, а точнее эпоха нечестного обогащения 90-ми годами не закончилась. В 2000-е годы были нажиты новые крупные состояния. Тот, кто был близок к вертикали власти, тот и нажил. Поэтому сейчас в такой интересной ситуации оказался у нас нынешний премьер-министр. Если развивать тему, то не поймут друзья, не развивать не поймет народ.
Правительству или Счетной палате сложно будет рассчитать и размер компенсационного разового платежа, о котором говорил Владимир Путин, а также определить его плательщика. Андрей Нечаев напоминает, что после перехода в частную собственность многие активы уже не раз меняли владельцев.
Вот наиболее показательный пример – это компания «ЮКОС». Мы должны брать Михаила Борисовича Ходорковского или компании «Роснефть», которая теперь владеет активами «ЮКОСа», после того, как компанию отобрали у ее прежних владельцев. Едва ли есть ответ на этот вопрос. Или там Потанин с Прохоровым «Норникель» покупали вместе, а потом разошлись. Теперь остался только Потанин. Мы должны с него с одного брать или все-таки с обоих? Ну и так далее, и так далее. Вот такого рода вопросов по частности возникает очень много.
Исходя из этого, продолжает президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев, пока не стоит серьезно относиться к предложениям Владимира Путина о введении платежей с нынешних владельцев приватизированного в 90-х годах имущества. Директор же Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев вообще предлагает правительству не вмешиваться в дела российских частных компаний с такими инициативами. Изменение отношения общества к прошедшей приватизации, по его словам, это дело самого бизнеса.
Уж если мы признаем проблему, что можно было бы сделать в такой ситуации? Мне кажется, обязательного какого-то разового взноса не должно быть. Я считаю, что лучшая форма – это самообложение. Вот если бы наши владельцы крупнейших состояний создали бы национального уровня благотворительный фонд, который бы поставил задачу решить или смягчить какую-то чрезвычайно важную проблему для страны. Вот, пожалуйста, может быть, общество бы тогда и простила, что называется, и процесс легитимации этой крупной собственности, он бы состоялся. Ну, например, создайте национальный фонд борьбы там с онкологическими заболеваниями. Мы знаем, сколь остро эта проблема стоит.
Как сообщил Сергей Степашин, сразу после заявления председателя правительства, некоторые крупные бизнесмены уже поддержали идею подобных выплат. Более того, он надеется, что и другие российские предприниматели добровольно согласятся частично компенсировать нечестную приватизацию.
Европейская комиссия настаивает на допуске не только российского «Газпрома», но и других газовых компаний к тем трубопроводам, которые связывают общеевропейскую систему с новым газопроводом из России «Северный поток», проложенным по дну Балтийского моря к побережью Германии. Однако пока, отмечают эксперты, заменить российский газ в этих трубопроводах фактически нечем. Европейская комиссия отклонила заявку партнеров по «Северному потоку» на то, чтобы строящийся ныне на севере Германии новый газопровод, по нему предполагается передавать в общеевропейскую систему российский газ из «Северного потока», использовался бы исключительно этими компаниями. Еврокомиссия объявила, что не менее 35% пропускной его мощности должно быть зарезервировано для других поставщиков газа. Об этом сообщила в четверг газета «Коммерсант», ссылаясь на переданное агентством Prime заявление представителя совместного предприятия «Газпрома» и немецкой компании «Винтерсхаль». Для другого местного газопровода, открытого осенью прошлого года, уровень резервирования составляет не менее 50%, заявила газете представитель Европейской комиссии. На какие альтернативные поставки газа, кроме российского, такие меры в принципе могут быть рассчитаны, учитывая имеющуюся инфраструктуру в этом регионе, возможно, из Норвегии или Великобритании? Из Москвы аналитик Номос банка Денис Борисов.
На сегодня в регионе не существует никаких альтернативных поставок и возможностей для увеличения объемов прокачки, поэтому, на мой взгляд, данное решение в большей степени носит формальный характер. Если рассматривать возможных конкурентов «Газпрома» в регионе, это прежде всего Норвегия и Британия, то в первом случае пока нет никакой инфраструктуры для возможности обеспечения поставок дополнительного газа на север Германии, равно как и аналогичная ситуация складывается в Великобритании, особенно с учетом того, что добыча газа в этой стране стране падает на протяжении последних 5 лет. Поэтому в данном случае ограничение носит достаточно формальный характер. И это дает «Газпрому» шансы на продолжение переговорного процесса с еврокомиссарами для того, чтобы все-таки это решение было выведено непосредственно для североевропейского газопровода и примыкающих к нему уже на территории Германии системы труб.
«Газпром» поставляет газ в Европу по ценам, предусмотренным долгосрочными контрактами. И эти цены обычно значительно выше текущих рыночных цен на газ в Европе, так называемых спотовых. Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахромеев.
Разница между спотовыми ценами и ценами «Газпрома» составляет порядка 100 долларов за 1000 кубов. То есть «Газпром» продает газ где-то по 430-450 долларов за 1000 кубов, а спотовые цены где-то в районе 330. Они очень сильно колеблются. Разница очень большая. И мало того, газ в США стоит еще гораздо дешевле. То есть там ниже 100 долларов за 1000 кубов цена. Европейские потребители, они давят, в общем-то, на «Газпром», пытаются его склонить на переговоры по снижению этих цен.
В конце февраля Европейская комиссия пригрозила судебным разбирательством сразу 8 странам Евросоюза, которые, по мнению комиссии, в намеченные ранее сроки не внесли в национальное законодательство те изменения, которые вытекают из новых правил либерализации европейского рынка, как газа, так и электроэнергии. Одно из главных этих правил – конкуренция поставщиков. Об этом, собственно, и идет речь в случае с газопроводами на севере Германии. Денис Борисов, аналитик Номас Банка.
Несмотря на то, что нынешняя зима была достаточно холодной, и, как все мы помним, наблюдались явный дефицит на рынке трубопроводного газа, что привело к сокращению подачи необходимого газа, в том числе для населения, тем не менее, судя по последним действиям, Еврокомиссия настроена достаточно решительно, чтобы полностью реализовать все те меры, которые прописаны в третьем энергопакете. Такая жесткость, безусловно, вызывает целый ряд вопросов, потому что, действительно, с одной стороны, очевидные заинтересованность Европы в газе «Газпрома», в том числе и дополнительно на фоне роста потребностей, она присутствует. С другой стороны, борьба за конкуренцию, она порой приводит вот к таким решениям. Поэтому я все-таки думаю, что переговорный процесс продолжится.
Но при любом их исходе на текущих поставках российского газа в Европу это, видимо, не отразится.
В настоящий момент «Газпром» не пострадает от такого решения. Там действующих экспортных мощностей достаточно для удовлетворения текущих контрактов. Запуск второй нитки североевропейского газопровода, он все-таки был рассчитан больше как диверсификационный, потому что пока объема контракта соответствующей мощности второй трубы у «Газпрома» нету. Кроме того, планы «Газпрома» по реализации «Южного потока» могут поменяться, но в частности компания, видимо, будет более ответственно подходить к тем компаниям, которые будут закупать газ не на территории Европы, чтобы не получилась такой ситуации, как эта, которая вот сейчас складывается по «Северному потоку».
Одна из главных претензий Европейского Союза к России на переговорах о поставках газа – монополия «Газпрома» на его экспорт из страны, которая несколько лет назад была закреплена еще и законодательно. Но что, если предположить появление и других экспортеров российского газа в Европу, помимо «Газпрома»? Сергей Вахромеев, компания «Метрополь».
Да, действительно, еврокомиссары желали видеть другую российскую компанию в качестве поставщика газа, например, «Новатек». И если «Газпром» пойдет на такой шаг и разделит эти экспортные потоки между собой и «Новатеком» или другими независимыми компаниями, то, я думаю, теперь претензии со стороны Еврокомиссии будут сняты.
Европейская комиссия настаивает на допуске не только российского «Газпрома», но и других газовых компаний к тем трубопроводам, которые связывают общеевропейскую систему с новым газопроводом из России – «Северный поток», проложенным по дну Балтийского моря к побережью Германии. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Неизбежно ли в России повышение пенсионного возраста? Стресс-тесты крупнейших банков Соединенных Штатов.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич призывают российские власти принять срочные и энергичные меры для решения проблемы старения населения. В своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики», они отмечают, что длительное сохранение неизменного пенсионного возраста ведет страну в ловушку старости, а именно приводит к доминированию в структуре электората пенсионеров, группы, интересы которой связаны с потреблением, а не с развитием. говорит один из авторов статьи, экономист Евсей Гурвич.
Эта проблема не только нашей страны, во всем мире идет старение населения. Это означает, что люди живут дольше. При фиксированном возрасте это значит, что они дольше остаются на пенсии. Сейчас у мужчин ожидаемая продолжительность пребывания на пенсии тех, кто достигает 60 лет, 14,5 лет. У женщин это 24,5 года. Это значит, что женщина, если она начинает, скажем, работать в 20 лет, до 55 лет работает 35 лет, и 25 лет после этого она отдыхает на пенсии. И дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность, то есть через некоторое время уже женщины при сохранении нынешнего пенсионного возраста будут отдыхать столько же, сколько работают.
То есть, согласно вашему прогнозу, дисбалансы в национальной пенсионной системе в перспективе будут усиливаться?
В России по прогнозам к 2030 году в полтора раза ухудшится соотношение между численностью населения в пенсионном и в работоспособном возрасте. К середине века, 2050 году, почти в 2,5 раза оно ухудшится. Нынешняя система солидарности поколений, она не может работать, если у нас на одного работника будет приходиться все больше пенсионеров. Это значит, что либо нужно все больше увеличивать ставки пенсионных взносов или трансферты из федерального бюджета, а это значит, что какие-то другие налоги повышают. Либо будет усиливаться разрыв между пенсиями и зарплатами, что тоже не очень хорошо, учитывая, что и так уже достаточно велик в нашей стране этот разрыв.
В российском правительстве достаточно много говорят о необходимости новой пенсионной реформы, однако ее концепция пока так и не сформирована. Насколько различаются сейчас подходы к решению этой проблемы?
Некоторые эксперты считают, что вообще пенсионная система в нынешнем виде не может существовать, исчерпала себя, и предлагают вообще отказаться от них, их нынешнем виде. В недавней статье в газете «Ведомости» Алексей Улюкаев говорил о том, что нужно оставить только пенсионную систему, страхующую от бедности пожилое население. Мы приходим к выводу, что это не так, что нынешняя пенсионная система может оставаться жизнеспособной, но для этого нужно изменить отношение к пенсионному возрасту, не рассматривать его как данность, а менять его по мере повышения пенсионного возраста.
Эта тема довольно больная для России, и она обсуждается уже не первый год. Что вы предлагаете конкретно? Насколько динамично и высоко поднимать возраст выхода на пенсию?
Здесь есть две стороны дела. Первое – это то, насколько адекватно сейчас пенсионный возраст конкретно в России. Для того, чтобы определить это, мы сравниваем соотношение длительности пребывания на пенсии и работы в нашей стране с другими странами. Мы приходим к выводу, что для женщин у нас рекордно большое соотношение отдыха и работы. То есть такого соотношения 25 лет на пенсии к 35 годам работы нет ни в одной стране. Поэтому для женщин на сегодня адекватным был бы пенсионный возраст 59 лет, исходя из демографических соображений. Для мужчин нынешний пенсионный возраст более-менее адекватен.
И все-таки, как быстро, на ваш взгляд, следует увеличивать возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин? Если я правильно понимаю, речь все-таки идет о поэтапном и весьма длительном процессе.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по три месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62 года. Считаем, что необходимо провести такое повышение возраста, а дальше и для нашей страны, и для всех остальных стран мы рекомендуем повышать постепенно пенсионный возраст по мере роста продолжительности жизни.
Ваш прогноз, готовы ли нынешние российские власти сейчас принять решение о повышении пенсионного возраста?
Это зависит от того, будут ли они жить длинным горизонтом или коротким. Если они будут мыслить категориями длительного периода, то они поймут, что у них нет альтернативы. Если они будут думать на горизонте максимум до следующих выборов, то при таком горизонте они не примут этого решения. Это придется делать следующим политикам, тем, кто будет править следующий срок президентский. Это решение тогда будет гораздо более болезненным, как болезнь. Если ее лечить на ранней стадии, то это может быть легче, чем лечить или оперировать запущенную болезнь.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, представил на этой неделе итоги очередной, уже третьей, серии стресс-тестов крупнейших банков. Первые такие тесты были проведены на исходе наиболее острой фазы финансового кризиса – весной 2009 года. В них участвовали 19 крупнейших банков, на долю которых вместе взятых приходилось почти 70% активов всей банковской системы США. С тех пор тесты стали ежегодными. На этот раз стресс-тесты также охватили 19 крупнейших банков Соединенных Штатов. Однако, в отличие от предыдущих серий, итоги нынешних стресс-тестов были открыто представлены по каждому банку в отдельности. И формально, то есть по всем показателям, их не прошли 4 банка из 19, в том числе Ситибанк, третий по величине в США. Этим четырем предписано теперь представить Центральному банку новые проекты планов расширения собственного капитала. Наш собеседник в США, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Самая большая задача стресс-тестов – это проверка состояния здоровья финансовой системы в катастрофических ситуациях. Выбраны поэтому 19 банков, каждый из которых имеет активы, превышающие 150 миллиардов долларов, потому что падение такого банка, даже одного, может оказаться очень большим ударом по всей финансовой системе. И поэтому именно изданы детальные результаты по каждому из этих банков, чтобы доверие было не только ко всей банковской системе, но к каждому из этих банков по отдельности, по той причине, что банки взаимосвязаны взаимными кредитами, банки взаимосвязаны тем, что они друг другу должны. Некоторые банки являются ведущими банками в том или ином промышленном регионе Соединенных Штатов. Поэтому очень важно детально проследить состояние каждого банка вот в этих экстремальных условиях.
По условиям нынешней серии стресс-тестов, банки должны были, в частности, проверить собственную финансовую устойчивость на случай начала уже в этом году рецессии в американской экономике, сопровождаемой ростом безработицы более чем в полтора раза, с нынешних 8,3% до 13% к 2013 году. Среди других условий – сокращение в дальнейшем общего объема экономики страны сразу на 8%, а также фактически крах рынка акций, в результате которого индекс Доу Джонса, например, упадет более чем наполовину от текущего уровня. Как заявили представители Федеральной резервной системы, в тесты были заложены экономические условия еще хуже тех, которые отмечались в годы Великой депрессии. Но в какой мере нынешние стресс-тесты ответили на вопрос, готовы ли банки и в худших условиях выполнять главную свою функцию – кредитование экономики. Если оно и сегодня в условиях несравнимо лучших, все еще после кризиса остается на минимальном уровне.
Во-первых, эти стресс-тесты совершенно не ответили на вопрос, насколько качественно функционируют банки. Способны ли они работать в нормальных или экстремальных условиях, предоставляя кредит экономике, это уже вопрос кредитной политики, и он находится за пределами этих стресс-тестов. И стресс-тесты нам не говорят не только, будут ли банки способны сохранять кредитную систему в будущем, они даже нам эти стресс-тесты не объясняют, а почему сегодня до сих пор кредитная система работает слабо. Межбанковский кредит сейчас составляет примерно 150 миллиардов миллиардов долларов в день. То есть банки очень мало одалживают друг другу только на текущие платежи, там, когда предприятие нужно занять деньги на заработную плату, у того или иного банка нет в данный момент денег, он может занять у других банков на один день. Но в нормальных экономических условиях, традиционно в Соединенных Штатах, в условиях огромной банковской системы, состояние межбанковского кредита было примерно 500 миллиардов долларов в день. При этой системе кредит существует. Это говорит нам о том, что риски таковы, что банки просто не доверяют друг другу. Эти стресс-тесты могут помочь банкам доверять друг другу, но они касаются только крупнейших банков. Местные банки все равно в эти стресс-тесты не входят, до кого их состояние неизвестно. Поэтому эффект этих стресс-тестов на улучшение состояния кредитной системы будет сравнительно небольшим.
Изначально предполагалось, что условия проведения нынешних стресс-тестов крупнейших банков США будут моделировать резкое ухудшение ситуации не только в американской экономике, но и в других регионах мира, в первую очередь в Европе. В какой мере были учтены в итоге подобные внешние условия?
Совершенно не учтена ситуация в Европе, как будто Америка является островом. А в активах американских банков находится 640 миллиардов долгов европейских государств: Греция, Португалия, Ирландия, Италия, Испания. 640 миллиардов долгов европейских государств, предприятий и банковской системы. А если что-то случается параллельно в Европе, естественно, если глубокая рецессия повторяется в Соединенных Штатах, то она отражается на Европе, европейское финансовое состояние ухудшается. И как это отразится на состоянии капитала американских банков? Этот вопрос совершенно не рассмотрен. Значит, если мы говорим о том, что в результате этих стресс-тестов их капитал совокупный все равно будет составлять 6,3% их общих активов, то есть они прошли стресс-тест, капитал должен был быть 5%, а у них получается 6,3%. Но 5% их активов – это рискованные долги вот этих вот проблемных европейских стран. Значит, если 2% этих долгов оказываются потерями, то у нас уже не 6,3%, а 4,3%, и все эти банки стресс-теста не прошли. Тут не надо никаких компьютеров, очень простой расчет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Всего вам доброго.
Сидят два парня и говорят: мы из КГБ, не думайте, что мы дураки. Вы написали гимн украинскому националистическому движению, бандеровский гимн. Его уже поет вся Канада и Соединенные Штаты.
Поверх барьеров история украинской песни «Два колеры». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко.
Автобус ехал на нормальной скорости. Есть видеосъемка из тоннеля, на которой все заснято.
Пока ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение.
Протестуют против снятия ограничений на продолжительность рабочего дня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».